Приглашаем в наш медицинский городок. Передачу ведет врач, доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов.
Добрый день, уважаемые радиослушатели Православного радио. В эфире передача «Медицинский городок», и сегодня я, пользуясь случаем, поздравляю вас с наступлением Великого Поста, радостное событие для всех православных. И по традиции мы в первые дни поста проводим передачи, посвященные медицинским знаниям о том, как соблюдать пост, какие есть нюансы с точки зрения противопоказаний, показаний в отношении поста. И из года в год мы с вами передачи проводим, как мне показалось, и как я посмотрел записи, все более совершенные, все более развитые, потому что, согласитесь, много лет назад, когда начиналась наша передача, мы с вами ставили достаточно простые вопросы, связанные со страхами, а как пост будет влиять на состояние здоровья, связанные с заблуждениями о том, как и каким образом соблюдать пост, и перечисляли практически продукты. А последние годы мы с вами уже фактически разбираем более совершенные вопросы, вопросы, связанные с медицинскими аспектами ведения поста, показаний, противопоказаний. И постоянно подчеркиваем и не сомневаемся с вами, что физическая составляющая поста, что, собственно, диета, это хоть и составляет тему нашей передачи, но это всего лишь малая часть поста, это всего лишь составной, если так говорить, физический элемент, который ни в коем случае абсолютизировать нельзя и который, безусловно, требует правильного и грамотного понимания только вместе со всеми беседами, со всей православной литературой в отношении комплексного понимания, что такое пост и насколько он занимает важное место в образе жизни православного человека. И те вопросы, которые мы поднимаем, и те вопросы, которые поднимаются диетологами о том, что пост физическое, как составляющая часть духовного поста, безусловно, требует внимания, но не является главенствующим важным. Разбираем с вами положительные стороны поста. Это борьба с заболеваниями, связанными с избыточной массой тела. Касаемся и отрицательных сторон поста, о том, что действительно у ряда категорий людей по возрасту, по спектру заболеваний, отрицательные стороны поста, такие как ограничение белка, жиров, витаминов и микроэлементов, они требуют определенного обсуждения и совета вместе с врачом. Обсуждаем ограничения врачебные на постящихся и четко с вами выделяем правильный аспект, что самостоятельного вхождения в пост, самостоятельного назначения на пост делать не стоит, что, безусловно, пост должен быть благословлен, что, безусловно, у человека, у которого есть хронические заболевания, в идеале следует профилактическую или текущую беседу провести с лечащим врачом или с врачом, который понимает, сопереживает и сочувствует правильным элементам и правильным подходом к посту, потому что, к сожалению, нередко еще встречается такое абсолютное отрицание поста, не разбираясь в комплексном подходе, не разбираясь во всех аспектах его ведения как такового. И подчеркиваем с вами, что помощь священника и помощь врача – это важные составные элементы, которые как нам кажется, на сегодняшний день являются важными составными элементами вхождения психологической поддержки человека, если говорить о физической составляющей поста. Ну и, безусловно, мы разбираем с вами и медицинские проблемы во время поста, такие как резкий переход одной пищи к другой, которые сопровождаются вздутием, как правило, урчанием, раздражительностью, головными болями или головокружениями и болями в животе. Это все основные критерии, которые мы последние годы с вами подробнейшим образом разбираем и подробнейшим образом стараемся осветить для того, чтобы не осталось белых пятен в рациональном понимании. Ну, опять же, я прошу прощения заранее, именно в рациональном понимании, врачебном, в отношении физической составляющей поста. Я надеюсь, в последующем, в ходе нашей беседы, вы всегда будете делать поправки о том, что мы в нашей медицинской передаче будем говорить вот об этих рациональных вещах, не касаясь духовных вещей, которые, безусловно, являются основополагающими и которые затрагивают священник, батюшка, которые более подробно и могут нам с точки зрения православия объяснить видение и ответить на существующие вопросы. К посту, как мы хорошо знаем, безусловно, надо приготовить себя. Об этом пишется постоянно в статьях религиозного, религиозно-нравственного чтения, в собраниях различных теологов, специалистов, которые изучают достаточно подробно аспекты ведения поста. На будущее мы с вами хорошо понимаем о том, что к любому посту, и даже к однодневному, и к посту тем более многодневному, и к великому посту, безусловно, нужно готовиться систематически. Разом сделаться человеком, который соблюдает пост, нельзя, и об этом постоянно говорят нам религиозно-нравственные чтения. Необдуманное и достаточно резкое вхождение в пост, когда человек берет на себя подвиг поста, оно, как правило, может столкнуться с рядом проблем, и трудно оценить, по силам ли человеку будет решить эти проблемы или нет. Проблемы эти можно разделить на психологические и физические, если так в общем и целом их разделить. Физическими проблемами, безусловно, является то, что человек резко перестраивается из характерной для него традиционной пищи, которая, безусловно, у него произошла адаптация. Адаптация организма к тем составным элементам питания. Это достаточно важно. Ведь дело в том, что если мы разберем питание, разберем нашу пищу, которую мы традиционно вне поста получаем, то ее можно разделить на несколько очень важных составных элементов. Первое – это так называемые, с медицинской точки зрения, макронутриенты, то есть это большие питательные вещества. Их три – это белок, это жиры и это углеводы. Белок – это макронутриент, который получается в основном из продуктов животного происхождения. В основном, безусловно, это мясо и различные субмясные продукты как таковые. Белок состоит из аминокислот. Аминокислоты, они являются кирпичиками для построения мышц и ряда других тканей в организме. Причем белок, если говорить в составе пищи, это достаточно питательное вещество и вещество, которому человек, в общем, с точки зрения вкусовых приверженностей достаточно легко привыкает, и многие люди, как даже говорят, они становятся зависимыми от мяса, без мясной пищи, они не чувствуют сытости, они не чувствуют комфорта, они не получают тех или иных элементов психологического комфорта. С точки зрения физиологии, белок, безусловно, важен, особенно для растущего организма. Это дети. Особенно для человека, который находится в состоянии физического или эмоционального состояния повышенной нагрузки. То бишь люди физического труда, люди тяжелого умственного труда. Для них, безусловно, этот элемент пищи важен и значим. И в этой ситуации это нужно учитывать. Можно ли прожить без белка растительного? Как показывает история человечества и, собственно, его некоторые идеи и традиции, возможно, Существует даже целое течение, так называемые вегетарианцы, люди, которые не употребляют животный белок. И, в общем-то, они существуют и живут достаточно комфортно с их точки зрения, с медицинской точки зрения. Правда, есть нюансы о том, что, опять же, в те периоды жизни, то есть с детства, тяжелой физической, тяжелой умственной нагрузки, у них эти периоды могут сочетаться с кризисными элементами, когда здоровье может пошатнуться. И поэтому врачи все-таки считают, что такое чистое вегетарианство абсолютно в течение всей жизни – это ситуация не физиологичная и не отвечающая требованиям организма. Второй макронутриент, который состоит в пище человека – это жиры. Собственно, жиры содержатся также как составная часть мяса и мясных продуктов. Жиры содержатся, ну, как такой типичный пример, в сливочном масле, в растительном масле. Они отличаются тем, что в одном грамме жира содержится максимум энергии, который дает организму энергию для обмена веществ. И не зря, допустим, скажем, сало включается активно у путешественников в рацион, когда они из небольшого объема пищи могут получить много энергии для того, чтобы затратить те или иные физические потребности. Жиры и растительные, и животные – достаточно важный составной элемент. Они при переработке в организме дают начало веществам, которые встраиваются в клетку, в оболочку клетки. Они при переработке в организме дают начало гормонам, а гормоны – это вещества, регулирующие обмен веществ вообще во всем организме. Но вместе с тем, также следует отметить периоды жизни, когда жиры очень важны для организма, и когда они могут даже, наоборот, наносить определенный вред. Ну, в частности, в молодом возрасте, в растущем организме, организме, опять же, с физическими и эмоциональными нагрузками, жиры важны как пластический материал и как энергетический материал. Но в зрелом и в пожилом возрасте, когда человек находится вне тяжелой физической нагрузки или в рамках бытовой нагрузки, избыточное потребление жиров, которое наблюдается у современного человека, оно приводит к тому, что у человека ускоряется развитие атеросклероза. Это заболевание или состояние, в основе которого лежит отложение жиров в стенках сосудов, образование там атеросклеротической бляшки, сужение сосудов, нарушение кровотока, вслед за чем, зачем идет ишемическая развития как ишемической болезни сердца, так и дисциркуляторной энцефалопатии, которые могут закончиться инфарктом миокарда или инсультом, собственно, состояния, которые, к сожалению, очень распространены. Поэтому ограничение жиров, оно и в медицине считается важным и приветствуется у человека, имеющего риски развития атеросклероза как такового. Углеводы – третий макронутриент. Основные углеводы человек получает из злаков, то есть это, собственно, хлеб, макароны, каши и из продуктов растительного происхождения. Углеводы являются важным элементом работы центральной нервной системы. Ученые посчитали, что головной мозг, он обязательно требует в течение часа определенного количества углеводов, и без углеводов головной мозг начинает испытывать проблемы, там может начаться нарушение обмена веществ. Углеводы фактически являются одним из наиболее доступных веществ с точки зрения энергии. Углеводы легко могут в определенных ситуациях в организме трансформироваться в другие пластические материалы. И если у человека нет такого заболевания, как сахарный диабет, то, в общем, углеводы были, если составляют основную базу питания человека, ну, в общем-то, они во время поста и не ограничиваются как таковые. Если человек переходит к посту с точки зрения макронутриентов, то есть белков, жиров и углеводов, что у него ограничивается? То есть, естественно, ограничиваются продукты животного происхождения, которые содержат в подавляющем большинстве в основном белок и жиры. Углеводы при тех спектрах питания, которые рекомендуются в православном питании, практически не ограничиваются, и даже доля их во время поста некоторым образом увеличивается. Насколько это с точки зрения вот, рациональной медицинской практики является опасным или не опасным? Если у человека здоровый организм, нет обострения каких-либо заболеваний, если у человека нет повышенной потребности, то есть это не растущий молодой организм, если это человек не тяжелой физической нагрузки или это не беременная кормящая женщина, то ограничение белка и жиров не составляет медицинской проблемы для человека. Но если же человек не вот, в обычных ситуациях, и плюс, если у него есть обострение хронических заболеваний или тяжелые заболевания, системные, такие как туберкулез, онкологические заболевания или обострение болезней печени, желудочно-кишечного тракта, то, безусловно, здесь вот с точки зрения медицинской требуется все-таки компромисс между ограничением и неполным исключением белка и жиров для того, чтобы эти структурные части пищи, которые идут на образование тканей, они, в общем-то, содержались. В этом и содержится рациональный всегда разговор врача в рамках, если его спрашивают о рекомендациях, при том-то и при том-то заболевании следует или можно ограничивать белки и жиры. Еще раз повторюсь, основным показанием с точки зрения медицинской, когда во время поста не следует ограничивать белок и жиры, это первое, обострение любого хронического заболевания. Будь то даже обострение гайморита, будь то обострение бронхита, будь то обострение заболеваний печени, поджелудочной железы и практически всех, обострение любого хронического заболевания – это повод для обсуждения возможности в ситуации более мягкого ограничения в питании этих веществ. Второе, естественно, это беременные кормящие женщины и дети. Причем ряд педиатров считает, что таким острым периодом ограничения в строгом соблюдении диеты является возраст детей до 3 лет. Возьму на себя смелость сказать, что все-таки для ребенка до 7 лет должны быть послабления во время поста, потому как это тоже достаточно такой очень ранимый возраст, при котором формируется иммунная система и другие органы достаточно активно требуют обновления и обмена веществ. Особая категория болезней, при которых пост соблюдать с медицинской, опять же, точки зрения, я имею в виду физический пост, мы с вами проговорили в начале передачи, и я прошу вас не забывать эту ситуацию, чтобы у нас не было путаницы, мы говорим только о физической составляющей поста, диете, при каких заболеваниях еще нецелесообразно строгое соблюдение поста. Это онкологические заболевания, это заболевания крови, это туберкулез, это сахарный диабет первого и второго типа. Вот, пожалуй, основной спектр заболеваний, но еще могут встречаться и более редкие заболевания. Безусловно, чтобы не забыть какие-либо из них, правильно в каждом конкретном случае проговаривать спектр болезней и те или иные нюансы. Следующие элементы, которые во время питания, стандартного питания человек получает в полном объеме и которые требуют определенного обсуждения с врачом, если человек получил благословение на пост. Это витамины. Витамины – это вещества, которые были изучены и получены, в общем-то, не так давно с точки зрения медицинской. Мы с вами хорошо знаем, что они делятся на две группы. Жирорастворимые витамины – это витамины А, Д, Е и К, и водорастворимые витамины. Все они участвуют в регуляции обмена веществ с той или иной степенью значимости. Хорошо, мы с вами знаем, что, скажем, витамины Д крайне важны для образования и поддержания определенного статуса костной ткани. Витамин Е определенную роль играет в репродуктивной системе организма. Витамин А участвует в некоторых элементах формирования зрения человека. Витамин К участвует в регуляции кроветворения, А витамины, скажем, группы В, они активно участвуют в обмене углеводов, жиров. Витамин В12 – важная составная часть для обмена крови. Но хотел бы оговориться в последующем, обсуждая витамины, что лечение витаминами – это ситуация, которая в современной медицине признается как порочная и не всегда правильная. Я хотел бы расшифровать некоторые посылы, некоторые идеи людей, когда, допустим, у них выявляется заболевание крови, и человек, вычитав о том, что вот у него есть заболевание крови, а витамин В12, скажем, влияет на кровь, и он начинает самостоятельно лечиться витамином, скажем, В12. Эта ситуация с медицинской точки зрения абсолютно нелогична. Дело в том, что лечение витаминами в настоящее время применяется только при двух состояниях. Это гиповитаминоз и авитаминоз. То есть у человека должен быть доказано отсутствие этого витамина или снижена его концентрация в тех или иных средах. Ну, как правило, в крови определяет, скажем, концентрации того или иного витамина, в частности, витамина В12. И если действительно выявлено, что концентрация снижена, тогда этот витамин назначается. А не назначается по каким-то формальным признакам, потому что витамин участвует в кроветворении, и кровь у человека, как он говорит, плохая. Этого делать ни в коем случае нельзя, потому что витамины при неправильном применении, они могут даже еще и картину ухудшить и спровоцировать некоторые нежелательные тенденции заболевания. Это нужно помнить, это нужно четко знать. Это некоторое отступление. Человек, который физиологически питается в современном мире, если возьмем человека, жителя крупного промышленного города или человека, живущего, да, значит, вне крупного промышленного города, в принципе, большой принципиальной разницы в концентрации витаминов, как правило, не обнаруживается. Рассказы некоторых специалистов о том, что человек современный живет в условиях дефицита витаминов, это, как правило, с точки зрения, ну вот выражу свою субъективную точку зрения, больше спекуляции на самом деле, связанные с тем, что вот давайте пейте все витамины, и это, в общем, является необходимым. Человек, нормально питающийся, не ограничивающий себя в тех или иных видах продуктов, он имеет полный спектр физиологической потребности витаминов. Это доказано. Те расчеты, которые иногда преподносят о том, что вот, допустим, в хлебе столько-то витаминов, и человек должен съесть 2 килограмма хлеба, чтобы получить витамины группы В, это, опять же, повторюсь, чистой воды спекуляции, потому что концентрация витаминов содержится в разных объемах пищи, и считать какой-то по отдельному элементу нельзя. Но вместе с тем, не можем мы, конечно же, врачи не признать, что человек, который соблюдает пост, классический пост, у него есть риск развития дефицита витаминов, потому что, скажем, ограничение белка и жиров автоматически приводит к снижению потребления концентрации жирорастворимых витаминов. Насколько это часто встречается? На самом деле это встречается нечасто, вот, но риски как таковые есть, особенно у людей, опять же, страдающих хроническими заболеваниями, особенно хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта, когда и так есть риск, допустим, нарушения всасывания витаминов, а они и на фоне поста еще меньше как таковые поступают. Поэтому, опять же, человек должен после того, что получил благословение на соблюдение поста, должен с врачом проговорить и вот этот элемент, помимо белков, жиров и углеводов, в отношении витаминов как таковых. Причем решение здесь достаточно простое в отношении витаминов. Ну, в отношении белков, жиров, углеводов, как мы проговорили, если есть риски и врач считает нежелательным такое строгое соблюдение поста, то это все должно нивелироваться разрешением батюшки о более мягком соблюдении поста с расширением и с разрешением тех или иных продуктов, содержащих те же самые белок и те же самые жиры. С витаминами все значительно проще. Доступные фармацевтические и фармакологические препараты, так называемые поливитамины, которых, пожалуй, наверное, несколько десятков доступных в аптеке содержатся, они являются важной и, самое главное, очень эффективной компенсацией тех дефицитов, которые могут возникнуть у человека при соблюдении поста. Поэтому по большей части у людей, у которых есть риск гиповитаминоза, и у которых есть благословение, есть сила соблюдать пост в полном объеме, Для них, пожалуй, вот такая общая рекомендация по приему витаминов была бы целесообразна, хотя, безусловно, эту рекомендацию нужно давать, опять же, индивидуально человеку с точки зрения вот некоторых особенностей, нюансов работы его организма. Какие витамины, часто достаточно спрашивают люди, лучше употреблять, отечественные или импортные, вот такого-то, такого-то производителя? На самом деле, ради правды нужно сказать, что никто сравнительные исследования между различными производителями, различными витаминами не проводил, поэтому нельзя порекомендовать этот, скажем, и порицать другой. Отечественные витамины, они, в общем, достаточно высокого качества и имеются достаточно определенный выигрыш по цене среди импортных витаминов, поэтому, в общем-то, они могут рекомендоваться как наиболее популярные витамины для применения. Причем желательным было бы, конечно же, среди витаминов выбирать те, в которых содержатся еще и микроэлементы, то есть это определенные микровещества, натрий, калий, кальций, которые одновременно восполнят дефицит этих микроэлементов как таковых. То есть с витаминами все относительно просто, компенсировать их достаточно легко. Как правило, это весомый аргумент для их применения во время строгого соблюдения поста. Что касается микроэлементов, мы вот говоря про витамины, затронули часть вопросов о них. К микроэлементам относятся, скажем, натрий, калий, ну и больше всего нас интересует, конечно же, кальций. Дело в том, что натрий и калий, ну, натрий вообще, соль, она вообще достаточно содержится в большом количестве пищи, плюс человек, как правило, досаливает ее. Дефицит натрия бывает крайне редко, только если у человека возникает обильные потери жидкости в виде частого жидкого стула или рвоты, в виде обезвоживания, когда он потерял огромное количество воды с микроэлементами. Но эта ситуация на самом деле не бытовая и встречающаяся крайне редко. Дефицит калия встречается несколько чаще, чем дефицит натрия, потому что, в общем-то, ну, человек, соля пищу, он натрий это компенсирует, как правило, вот калий содержится в ряде веществ, поэтому нередко диетологи говорят о том, что необходимо обратить внимание на продукты, богатые калием, печеный картофель, курага и другие, значит, продукты растительного происхождения, которые содержат много калия и, в общем-то, обеспечивают калий в организме. Но если, опять же, по тем или иным элементам непереносимости пищи, который возникает у человека, калия не удается с диетой употребить, то есть достаточно простые медицинские средства, скажем, аспаркам, те, которые содержат калий, но, опять же говорю, это только по рекомендации врача, они легко компенсируют дефицит калия в организме, если он возникает в той или иной ситуации. Основная все-таки задача с точки зрения компенсации микроэлементов – это кальций. Хорошо известно, что кальций – это составная часть костей организма. Хорошо известно, что патология костей и костной ткани – это очень распространенная патология человека. И немаловажным является то, что у женщин после менопаузы и у мужчин при переходе в возраст, также климактерический, в организме гормоны перестают защищать кость, и потребность в кальции увеличивается. Кальций – одна из наиболее сложных составляющих пищи, которую можно компенсировать только лишь молочной пищей и кисломолочными продуктами. Попытаться компенсировать кальций с помощью растительной пищи и строгого поста, как правило, не получается. Дефицит кальция наблюдается практически всегда. И поэтому, если есть у человека патология костной ткани, остеопения, остеопороз, патология костно-суставной системы, то, безусловно, вот, если говорить, и если возникает вопрос в отношении комментариев врача, какие бы целесообразно были послабления во время поста, то соблюдение все-таки и введение в пост молочных кисломолочных продуктов по благословению священника было бы, конечно, наиболее правильным, наиболее целесообразным. Но вместе с тем, Есть альтернативные варианты соблюдения достаточного количества кальция в организме. Продукты, содержащие кальций, продукты, содержащие витамин D3 вместе с кальцием, они всем практически широко известны, идут огромное количество рекламы о кальции, D3, разные фармацевтические производители. Это все легко и доступно. Нужно помнить только, что с профилактической точки зрения человек должен употреблять минимум 500 мг кальция, а с лечебной точки зрения минимум 1000 мг кальция, вот если таблетированные препараты как таковые выписали, если врач считает возможным и нужным ситуацию эту проводить и соблюдать. Вот, в общем-то, краткий экскурс, который помог нам понять, какие составные части, я повторюсь, белки, жиры, углеводы, витамины, микроэлементы человек получает при нормальном питании, при, скажем, ситуации вне поста. Какие элементы ограничиваются, белок и жиры, отчасти витамины, отчасти микроэлементы, и каким образом можно эти вещи компенсировать. Компенсировать можно как послаблением поста, так и введением витаминов, так и введением микроэлементов. Ну и по поводу белка еще хотел бы сказать, я как-то не сделал на этом акцент, о том, что, конечно же, во время поста животный белок целесообразно заменять растительным белком, и фасоль, орехи, соя. Это растительный белок высокого качества, я имею в виду с точки зрения физиологической потребности, тот, который вполне способен и животный белок заменять. Поэтому вот такие нюансы с переходом питания и с правильной организацией поста, они с медицинской точки зрения не составляют проблемы, не являются проблемами, которые могут нанести вред на самом деле организму, если это все соразмеренно и целесообразно. Вопрос о медицинских проблемах во время поста. Какие чаще всего возникают, как с ними бороться и стоит ли их бояться? Ну, одна из наиболее частых проблем, с которой встречаются люди, это так называемый кишечный дискомфорт. Вздутие, урчание, иногда расстройство стула. С чем это связано? Дело в том, что это связано с тем, что человек начинает употреблять значительно больше количество клетчатки. Мы не проговорили это в первых строках нашего разговора, когда говорили о белках, жирах, углеводах, и вот поговорим сейчас. Дело в том, что человек должен употреблять минимум около 200 грамм овощей, порядка 20-40 грамм клетчатки растительной. Клетчатка, она не всасывается в организме, она способна приводить к бродильным процессам в кишечнике. Но самое главное, это очень важный физиологический фактор, который заставляет кишечник работать. И при резкой перестройке, скажем, от животной пищи к растительной пище у человека происходит перестройка работы кишечника, микробиоты кишечника, как сейчас правильно говорят, не микрофлора, а микробиоты кишечника, то есть состава микроорганизмов в кишечнике, которые на фоне растительной пищи начинают активнее работать, и, собственно, это приводит к процессам, в том числе и образования газов, вздутию, урчанию как таковым. Это не проблема, я имею в виду с точки зрения опасности для организма, если это не выходит за какие-то физиологические рамки, когда у человека, ну, такое очень сильное распирание, сопровождающееся болем, частым расстройством стула, это, конечно, необходимо отдельно обсуждать. Если это только усиление симптомов или их появление, это все временная ситуация, которая самостоятельно, как правило, проходит. Но в некоторых ситуациях, если она не проходит, то целесообразно диету пересмотреть или более мягче входить в пост, то есть количество овощей употреблять меньше и дробно, и плюс овощи употреблять лучше термически обработанные, то есть, скажем, не сырая капуста, а тушеная, не сырая свекла, в отварном виде. Это несколько смягчает вот эти симптомы перестройки кишечника, но это, в общем, не проблематично. Второй момент – это психологический акцент соблюдения поста, я имею в виду психологический с точки зрения непереносимости его. Как правило, люди отмечают раздражительность, агрессивность, которая возникает во время поста. Дело в том, что вот разбирая макронутриенты, мы отметили с вами, что углеводы – это очень важный элемент питания мозга. Углеводы – это вещества, которые идут на переработку энергии в центральной нервной системе. И углеводы же являются основным фактором, который регулирует вместе с белками и жирами чувство насыщения. Дело в том, что голод с физиологической точки зрения, он у человека, как правило, всегда вызывает чувство агрессии. То есть возникает развитие инстинкта поиска пищи. То есть когда человек голодный, у него в крови снижается концентрация углеводов, у него меньше концентрация аминокислот, он вот так физиологически он построен, он включает человек, организм включает эмоции, которые заставляют его искать пищу, и поиск этой пищи нередко он сопровождается вот элементами раздражительности и агрессии. Поэтому пугаться этого не стоит, порицать, может быть, себя с точки зрения вот психологической и медицинской тоже не стоит. Это естественный такой расклад, но, безусловно, это требует контроля и в том числе примирения с собой. Я беру только физическую составляющую как таковую, но вместе с тем это очень важный элемент вот ведения поста, когда человек, собственно, начинает усмирять в том числе и чревоугодие через вот борьбу с внутренними вот этими состояниями, которые у него возникают. Поэтому это возможно, возникновение раздражительности, это нужно понять, принять и правильно решать. Каким образом? Ну, во-первых, пища должна быть приниматься дробно, часто и маленькими порциями, то есть человек должен все-таки, хоть это и менее насыщенная белками и жирами пища, но она должна приниматься более часто, и это обеспечивает концентрацию веществ в организме, которые на самом деле успокоят нервную систему. Ну и головные боли, головокружения, которые могут возникнуть, это также ситуация, связанная с тем, что при перемене пищи, при переходе на пост у человека из-за снижения концентрации углеводов, сахара, в частности, и головокружения, головные боли могут быть реакцией сосудистой системы на снижение концентрации этих веществ. Выход из этой ситуации, опять же, простой. Первое – это кушать часто и понемножку, дробное питание должно быть в рамках соблюдения поста. Во-вторых, безусловно, если симптомы очень сильные, то необходим осмотр врача на те болезни, которые могут скрываться за этим, скажем, хроническая железодефицитная анемия. Она может обостриться во время поста и требуется, соответственно, лечение, то есть прием микроэлементов того же железа, которое может скомпенсировать эти вещи. Поэтому проблемы в подавляющем большинстве, они не пугающие, они проходящие, они могут быть модифицированы или полностью исключены с помощью банального регуляции режима питания, но если они есть, то может быть это и поводом для послабления поста, но самое главное, если они устойчивы и выражены, это повод, конечно, для консультации с врачом, чтобы не пропустить скрытые под этим, собственно, заболевания. Вот основные моменты нашей беседы, которые бы мы с вами традиционно могли подытожить и еще раз сказать, что, в общем-то, физический пост, хоть мы и с вами обсуждаем, но это все-таки только составная и, пожалуй, наверное, не главная часть духовного поста, что пост на самом деле у современного человека несет массу положительных сторон. В частности, мы это в предыдущих передачах часто с вами повторяли, что избыточная масса тела и болезни, связанные с избыточной массой тела, гипертония, сахарный диабет второго типа, заболевания суставов, они во многом связаны с избыточным питанием, которое характерно для современного человека, и пост в этом плане физически помогает с этим бороться. Отрицательные стороны поста, если они есть у некоторых категорий людей, они должны быть согласованы с врачом, я имею в виду период обострения заболевания, должны быть согласования с врачом после благословения батюшки о том, что может быть какие-то элементы послабления в поста. И если они есть и возникают во время поста такие сложности, как дефицит витаминов и микроэлементов, это также с помощью врачебного контроля легко компенсируется приемом витаминов и тех же самых микроэлементов. Помощь врача, она важна и нужна, и медицинские проблемы мы с вами разобрали, они тоже, в общем, нивелируются, это все возможно. В заключение я хотел бы по традиции ответить на вопросы, которые вы нам приносите. Елена Михайловна из города Екатеринбурга спрашивает, перенесла заболевание, которое выражалось температурой и сильным недомоганием. Сейчас заболевание прошло после антибиотиков, но осталось ощущаться недомогание. Что посоветуете? Посоветую сдать общий анализ крови, мочи и биохимии, обязательно Елена Михайловна, для того, чтобы выявить, не дала ли простудное заболевание, какие-то осложнения на почке и другие органы системы. Елена Михайловна из города Екатеринбурга спрашивает, продают очищенные орехи, это антисанитария, как вы к этому относитесь? Отношусь, как и вы, крайне негативно. Во-первых, кушать очищенные орехи, не обработав их термически, хотя бы там легкая прожарка на сковородке нельзя, поэтому, конечно же, защищайте себя. Ольга Сергеевна из Среднеуральска спрашивает, наша семья проживает в квартире, у всех семьи после сна ринит в носу. Пытались увлажнять воздух, но это не помогло. Как избавиться от этого? Ну, в первую очередь, Ольга Сергеевна, думаю, что надо, конечно же, пройти всем профосмотр лор-врача и в том числе выяснить, а не является ли это семейным ринитом аллергическим. То есть, если это аллергия, скажем, на плесень или домашнюю пыль у всей семьи, то, соответственно, нужно принять вот этот вот комплекс мер по лечению аллергического ринита. Но если другие какие-то состояния, то, соответственно, лечить. Александр Иванович из города Рязани спрашивает. У меня заболевание поджелудочной железы. Анализ показал нарушение панкреатит. Какие методы лечения? Эластаза очень низкая. Это ферментные препараты. Есть ферменты, хорошо вам известные, общее название у них панкреатин. Главное подобрать правильную дозу. Как правило, врачи назначают очень маленькую дозу. Я посоветую вам обратиться, конечно же, к гастроэнтерологу, чтобы он вам по эластазе назначил дозу, ту, которая необходима для компенсации работы поджелудочной железы. На этом наша передача подошла к концу. Как всегда, желаю вам бодрости духа. Не болейте. Храни вас Бог.
Вы слушали передачу из цикла «Медицинский городок». Ее провел врач, доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов.